Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.33, доллар 73.92, нефть Brent 67.40 и пара биткоин-доллар 44 468 долларов 10 центов за один биткоин. Что нам сегодня обещают, дожди или не обещают нам сегодня дожди? Машина мне говорила, что сегодня будут какие-то грозы, не грозы. Ну вот я смотрю сейчас, ближайшие два часа вроде бы будет облачно, но дождей не намечается. Ну не знаю, посмотрим. Вчера тоже вроде как не намечалось, а потом как наметилось, как понесло все, как поломало, повыкидывало. В общем, штормы, все такое. Ну, вы видели сами. Если есть видео, присылайте, мы постараемся это все как-то показать всем остальным, потому что оно, мне кажется, того стоит, чтобы это показать. Да? С добрым утречком, пишет. Слушайте, спасибо большое. Как добирались вчера? Не утопили машину? Да не, я же совсем утром, поэтому мне, собственно, не пришлось наблюдать воочию, да, из автомобиля прям-таки, что там происходило на улице. Так только в интернете посмотрел. Всем привет, про ГКЧП будем говорить, пишет Борис. Борис, вот это дилемма, на самом деле, говорить про ГКЧП или не говорить. С одной стороны, можно и, наверное, нужно, а с другой стороны, нужно ли уже? То есть, да, 30 лет, все об этом говорят, вот, значит, 30 лет, давайте говорить, давайте это обсуждать. А я вот думаю, а кому это интересно? Вот, может быть, я ошибаюсь, когда я так думаю. Может быть, это всем интересно. А? Вы вчера передали в правоохранительные органы телефон звонившего сочувствующего террористическим организациям, пишет Рутневский. Нет, не передал. У нас был такой человек. Давайте еще про неандертальцев тогда Помбон говорит сразу. Про самолет очередной можно поговорить, пишет Алекс. Вы имеете в виду МиГ-29, который разбился, да? Давай и про РХЧП вместо ГКЧП, пишет Спамбон. Ну, РХЧП это Red Hot Chili Peppers, да, группа такая была. Видели новость, что опять самолет упал? Ну, конечно, видел, правнук Фрейда. А что про него говорить? Сегодня у власти настоящие представители ГКЧП, пишет Георгий. Ну, тоже интересное, конечно, заявление, но, по-моему, оно не соответствует действительности. Очередное падение самолетов, какая-то черная полоса, пишет Константин. Ну, обычно в таких случаях, Константин, у нас говорят, ну, это же август, и август такой месяц для нас всегда черная полоса. Вот не любит Россия август, якобы. Вот, с тех времен, когда август стал черным. Вот, так что не любит и все. Алексей, вы за ГКЧП или против, пишет Дункан Маклауд. Вот честно сказать, да, и не за, и не против. Знаете почему? Потому что мне кажется, что всерьез можно спрашивать такие вещи только у людей, которые в тот момент были либо за них, либо против них, либо за ГКЧП, либо против. Поэтому рассуждать сейчас, конечно, оно хорошо. Задним-то умом все вообще сильны. Но по факту, будет ли это соответствовать хоть какой-то действительности, большой вопрос, правильно? Поэтому сейчас занять какую-то позицию, это да. Но вот тогда занять позицию, тогда быть на каких-то рельсах, вот это было другое. Потому что большое, конечно же, видится на расстоянии, а вот когда вблизи на это смотришь, может быть, чего-то и не понимаешь. Скорее всего, ничего не понимаешь. ГКЧП неинтересно, пишет Олег. Не с чем, вчера в отбой уже обсуждали, пишет Павел. Кстати, Золотов, по-моему, как раз с Ельцином стоял на броневике. Фотка даже есть, он из его охраны, пишет Спамбокс. Может, про тачки, Талибан, самолеты, Украина, пишет Помбон. Алексей, нафиг это все, он говорит. Алексей, СССР существует, не знал, да, пишет Дмитрий. Ну, у меня есть пару знакомых, которые, как мне кажется, в этом смысле сошли с ума и до сих пор утверждают, что СССР существует. Сам же я, как человек, родившийся в Советском Союзе, а потом продолживший свою жизнь в одной из бывших республик Советского Союза, пока родители не переехали в Россию, если конкретировать, в Казахстане, все-таки думаю, что СССР не существует, уж простите, фактически не существует. Может быть, где-нибудь, где-то как-то юридически вы сможете найти какие-то документы или оспорить подписание каких-то других документов, или вы скажете, что Беловежское соглашение — это было не соглашение, а сговор. Может быть, это получится. Но СССР от этого не объединится. То есть вот есть такая проблема одна. Маленькая, да? СССР от этого не появится, от того, что вы где-то что-то оспорите. То есть история, она уже все примерно расставила по своим местам. Относительно того, существует ли фактически, да, Советский Союз сегодня, ну, вот вам примеры из некоторых наших соседних республик, всякие языковые патрули, вот, например, в Казахстане, которые поражают наше воображение, или, допустим, есть еще один языковой скандал, он разразился в Узбекистане во время пресс-конференции. Вот один из журналистов потребовал русскоговорящего депутата приходить с переводчиком, если она не может говорить на узбекском. То есть, ну, какие-то такие вот вещи происходят, поэтому дружба народов — это классно, это здорово, это правильно, но я вижу, как от дружбы народов той самой в некоторых наших республиках, конечно же, не все бывших республиках наших, отказываются люди. Ну, вот есть такие люди, которые отказываются. В основном, конечно, это националисты. Горбачев выбрал плохой способ получения премии мира, пишет Майлз. СССР существует только в идеалистических, ностальгических мыслях, пишет Петрович. Петрович, я абсолютно с вами согласен, так оно и происходит. ГКЧП победил, пишет Артем. У власти новая однопартийная система. Власти, как под копирку, списаны из КПСС. Либерализм уничтожен, свободы слова и СМИ нет. Коррупционная государственная экономика. Радуйтесь, совок 2.0, пишет Артем. Артем, прям по пунктам, потому что вы выглядите как человек, который действительно с броневика вещает, отвечу вам. Однопартийная система. Нет, система многопартийная. Другое дело, что одна партия все время берет большинство. Да? Насчет либерализма, который уничтожен, не знаю. По-моему, пойдешь по улице, начнешь разговаривать с людьми. Сплошь все либералы. Насчет свободы слова. У нас каждый комик уже что хочет, то и говорит. Правда, некоторым дают по 10 суток за это, но, в принципе, свободы слова столько, что даже не знаю, куда ее и девать. Уж я не буду перечислять всех самых у нас кассовых, в кавычках, персонажей, которые и матерятся, и выпивают, и про наркотики говорят, и все что угодно. Не буду говорить про рэперов, которые поют, что хотят, лепят, что хотят, что хотят, пропагандируют. Ну, то есть, по поводу свободы слова, это, конечно, такое интересное замечание с вашей стороны, но мне кажется, оно не соответствует действительности. По поводу того, что СМИ нет. Ну, если СМИ нет, так и не пишите. Да, коррупционная государственная экономика, пишет Артем. Предположу, что везде коррупционная государственная экономика в мире. А как вам Зюганов, Цой жив, пишет Эдмон. Да никак мне Зюганов, Цой жив. Ну, хочет, наверное, Зюганов привлечь к себе молодежь каким-то образом в преддверии выборов. Но вообще в целом никак абсолютно. Мне Зюганов вместе с Цой жив. Я просто знаю, что песню «Перемен» любят использовать все те люди, которые устраивают где-то какие-то, ну, попытки или действительно устраивают переворот. Вот им почему-то нравится слушать песню «Перемен». Хотя появляются новые всякие разные революционные песни, но вот почему-то всем нравится именно песня «Перемен», именно Виктора Цоя. Горбачев незаконно отпустил Прибалтику и распустил СССР. Будем его судить за это, пишет Дмитрий. Не будем, Дмитрий, мы его за это судить, очевиднейшим образом. Если бы его хотели судить за что-либо, его бы уже судили. Вы считаете, что старика, а он уже глубокий старик, стоит засудить и что, посадить в тюрьму или, может быть, расстрелять, или что? Какие у вас есть варианты? И самое главное, после того, как вы это сделаете, вопрос к вам, Дмитрий, что изменится? Есть, знаете, из всех конфликтных ситуаций есть два выхода. Ну, как минимум два выхода. Один — это множить конфликт, второй — это конструктивное решение. Те люди, которые хотят расправиться там, да, как-то и расквитаться с Горбачевым, вот им не нравится Горбачев, с Ельцином уже не могут расквитаться, Ельцин давно умер. Вы это хотите сделать, чтобы что? Чтобы получить какой-то результат? Результата никакого не будет, кроме того, что вы расквитаетесь. Все, но результата не будет, от этого СССР не восстановится, правильно? Правильно. Соответственно, единственное ваше желание — это просто как-то свою реализовать, ну, вот эту месть, что ли, или что это такое? Ну, я даже не знаю, как это охарактеризовать. Давайте вы охарактеризуете. То есть, вот вам не нравится Горбачев. И вот вы, допустим, завтра осудили Горбачева. И, допустим, да, что странно, конечно, ну, ладно. Посадили Горбачева в тюрьму там, да? И? И чё? Вот сразу такой вот вопрос вам уличный. Даже не что, а именно и чё? И чё? Мне кажется, это вопрос из разряда выносить нам тело Ленина или не выносить нам тело Ленина. Вот есть люди, которые горячо кричат о том, что нужно прям вынести в скорейшем времени, прямо срочно вынести тело Ленина. А есть люди, говорят, ни в коем случае нельзя выносить тело Ленина. Они спорят годами, вот десятилетиями. Все они 30 лет спорят. Вот даже раньше, чем 30 лет, потому что это, по-моему, в программе «Взгляд» впервые. Кто же это предложил-то? Почему я хочу сказать Захаров? Может, я ошибаюсь, но не суть. То есть это вы как-то предложили первый раз вынести Ленина. Вот так вот каждый год и каждый месяц, наверное, кто-нибудь предлагает вынести, а кто-то говорит назад, значит, ни в коем случае не выносить, пусть лежит где есть, вот где есть. Некоторые говорят даже, а давайте еще Сталина вернем. То есть, ну, такие тоже концепции существуют, но там, наверное, уже, уж простите за некорректность, наверное, да, возвращать нечего. Что это меняет в конечном счете? Ответ. Ничего это не меняет вообще. Ничего это не меняет. Да, есть люди, которые будут говорить, и обычно это старшее поколение, они будут говорить, ну как же не меняет? Символы. Символы. Символы значат. Не знаю, значит ли эти символы что-то сегодня или ничего не значит. Знаете, я посмотрел, здесь опрос какой-то был. Знают ли люди, как расшифровывается ГКЧП? И оказалось, что очень много людей, я даже не буду говорить это в процентах, просто... Очень много людей в России даже не в курсе, что это такое, когда это было, как это расшифровывается и как к этому относиться. И относиться ли к этому вообще как-то. Понятно, что для старшего поколения, которое видело все это своими глазами, это важно. Но давайте будем учитывать и тот момент, что на смену поколениям приходят новые поколения. И вот новым поколениям есть такое ощущение абсолютно все равно. Вообще все равно. Им даже не кажется, что это что-то настолько важное, чтобы на это обратить свое хоть какое-либо внимание. Да, вы можете сказать, ну, значит, дураки они эти все молодые, которые приходят. Может быть, может быть, может быть, может быть. А может быть и нет, не знаю. Как только Ленина вынесут и осудят Горбачева, то сразу лучше станет. Заживем, пишет Михаил со смайликами. Да как, какая там молодежь? Привлечь молодежь и Цой, это мы 60-летние, пишет Эдмон. Да нет, вот знаете, в том-то и прикол, что Цой жив, и он даже сейчас вполне себе актуален среди некоторой части молодежи. Вот, может быть, вам это покажется странным, но тем не менее. А старшее поколение — это не люди, с ними считаться не надо? Пишет Алла. Алла, у вас какой-то есть специальный список глупых вопросов? Кто-то здесь сказал, что не надо считаться со старшим поколением или что-то подобное. Я говорю, что это изменит? Если мы, например, осудим Горбачева. И вот давайте. Вот мы все вместе хотим осудить Горбачева. Вот мы его осудили. И что от этого изменится? Скажите, пожалуйста. Я же вижу вот в этих людях, которые до сих пор рассказывают, что Советский Союз существует, людей, застрявших в прошлом. Я не хочу никого обидеть, но они правда застряли в прошлом. И пока они борются за то, что уже потеряно, они потеряют то, что есть. То есть у вас уже, у нас уже, у нас у всех есть уже давно Россия. И надо уже, наверное, да, за несколько десятков лет понять, что надо бороться за Россию уже. Хотя бы за Россию. А вот. Но есть люди, которые борются за Советский Союз, которого нет. И пока, я еще раз повторю, они борются за Советский Союз, которого уже давно нет, они потеряют и Россию. Я так думаю. И вот в этом-то и есть некая, как мне кажется, опасность. Потому что получается, что люди в своих ностальгических вот этих вот всех вещах забывают о самом главном. Они забывают о настоящем. О том, что происходит здесь и сейчас. Вот. Это как будто бы забывается. Будто бы этого и не существует. То есть люди живут в прошлом. Жить в прошлом, конечно, можно. Не исключаю, что люди, потерявшие Российскую империю в определенный момент, тоже годами жили в прошлом и вспоминали, как было хорошо в Российской империи, как плохо в Советском Союзе. Но, обратите внимание, Российская империя от этого не восстановилась. Ну, не восстановилась она. Появился Советский Союз. Несколько десятилетий он существовал, и потом Советский Союз уже распался. Сегодня появилась, да, ну не сегодня, да, 30 лет назад появилась вот современная Россия. Я так понимаю, что люди ностальгического склада, они ждут, когда развалится Россия, чтобы ностальгировать уже по России, правильно? Я бы не хотел, чтобы развалилась Россия. Мне хватит того, что развалилась Российская империя и Советский Союз. Может быть, нам пора остановиться. В этом смысле, да, немножечко переждать. Может быть, перестать разваливать то, что есть. Вот, ну, примерно так. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. По-вашему, и нацистов, если нашли, то не надо их судить, потому что они старые, пишет Искандер. Нет, это не по-моему, это вы написали, Искандер. Вот. Как бы вы ни относились к Горбачеву, даже если вы относитесь к нему резко, ну, прям вот негативно, то Горбачев-то все равно не нацист. Вы можете ненавидеть Горбачева, вы можете его презирать, вы можете его считать слабым правителем, вы можете его считать неудачником от политики, вы можете его считать предателем, но нацистом вы его считать не можете, потому что он не нацист. Поэтому ваше сравнение — это ваше сравнение, это попытка каким-то образом меня загнать в какой-то разговор, который я даже и не начинал. Нет, с нацистами все просто, их преступления не имеют срока давности, и все. У нас, во-первых, столько денег, что нет, чтобы объединяться, пишет I Believe I Can Fly. Горбачев преступник, измена родине, пишет Влад. Ну, Влад, если Горбачев преступник, и это измена родине, то все, кто были за ним, они преступники, и это измена родине или нет? А те военнослужащие, которые присягали Советскому Союзу, а потом присягнули уже России, они преступники, они изменили родине? А учителя советские, которые потом стали российскими, а полицейские, которые, кстати, милиционеры, они, милиция, они тоже преступники? А ваши родители, которые жили в Советском Союзе, потом начали жить, например, в России, и при этом они не вышли на улицу защитить Советский Союз, там, с оружием в руках или как-то еще, они преступники, они изменили родине? Те люди, которые имели советские паспорта, а это все, а потом получили российские паспорта, они изменили родине? Они предали Советский Союз? Они предали свои клятвы? Они предали те клятвы, которые они давали еще будучи детьми, да, октябрятами, например, или пионерами, или позже комсомольцами, или потом уже партийными деятелями, если, ну, они становились частью партии? Они предали? Давайте так, если кто-то и предал Советский Союз, то получается, что все его практически предали. Ну, так вот так получилось, понимаете? Можно рассуждать на эту тему долго и упорно, можно даже искать этих предателей, можно, наверное, казнить их на площадях. Но, опять же, я задаюсь вопросом, а что это даст? Ну, так что это даст? Какой результат от этого будет? Я так понимаю, что люди, жившие в Советском Союзе и вспоминающие с теплом и добротой о Советском Союзе, они бы хотели восстановления Советского Союза. Соответственно, они хотели бы предпринимать такие действия и совершать, чтобы Советский Союз возродился, правильно? Ну, соответственно, то действие, которое предлагаете вы, оно никаким образом не возродит Советский Союз, и можно его и не предпринимать. Надо предпринимать какие-то другие действия в таком случае, если вы хотите возрождения Советского Союза. А так расправляться над кем-то, кого уже, наверное, и никто и не знает, и не помнит, можно, но бесполезно. Чи не даст вам. Вы все равно будете жить там, где вы живете, все равно при том строе, который есть, все равно при тех политических уже воззрениях и подходах, которые есть, это ничего не изменит. Ваше чувство мести, оно должно быть, как мне кажется, выброшено на помойку, выбросите его на помойку. Самолично я этого не смогу сделать, потому что эта месть, она вам ничего не даст, даже если вы ее реализуете. А если вы ее не реализуете, то это вообще ужасно, вы себя сжигаете изнутри. А есть ли смысл сжигать себя изнутри, если вас обуревает что-то, что не дает никакого вам удовлетворения? Будет оно исполнено или не будет оно исполнено, все равно никакого удовлетворения у вас не будет. Подумайте над этим, может быть, это как-то изменит ваши подходы. А может, и не изменит, я не пытаюсь настаивать. Я присягал СССР и служил в России. Второй раз никто не принимал присягу. Россия преемник СССР, значит, присяга СССР применима к России, пишет Олег. Вот, пожалуйста. Алексей, а как же неотвратимость наказания? Зачем мы тогда сажаем человека, который убил случайно или убил очень нехорошего человека, пишет Вячеслав. Вячеслав, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку? Нельзя мерить всех одним мерилом. Вы же понимаете? Вот. Да и посмотрите на те страны, которые расправляются с предыдущими правителями этой страны. С ними ничего хорошего не бывает. Однажды Советский Союз пошел по этому пути, когда уже умер Сталин. На смену ему пришел Никита Сергеевич Хрущев. И на 20-м съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев решил убить Сталина. Убить не физически, потому что Сталин был физически уже мертв. Он решил его убить идеологически, духовно. Растоптать его образ позитивный до определенной степени. Свалить на него все проблемы, которые были и накопились уже к тому моменту в Советском Союзе. Сказать, что он был причиной всех невзгод. Ну и что? Была даже хрущевская оттепель. А что потом? А потом еще и застой был, как говорят брежневский. Хотя, как ни спросишь кого, все рассказывают, что самое лучшее время, когда они жили в Советском Союзе, это было брежневское время. Там начинают рассказывать про квартиры, которые они получали, и еще и высокие зарплаты. Но почему-то вот брежневское время называется застоем. Ну, пускай называется застоем. Потом был Брежнев. Ну и, в общем, потихонечку, полигонечку все развалилось. Да? Закончилось все, по сути, Горбачевым. Который, кстати, как я понял, давал побольше свободы слова людям. Да? Ну, свобода слова, дал возможность журналистам делать интересные программы на телевидении, вы эти программы очень сильно смотрели, героями вашего времени были ныне покойный Владислав Листьев, например, правильно? Ну, правильно, я же ничего не придумываю сейчас, я же не, это же не фантастика, правда, это же я не фантазирую, сижу, это же правда. Владислав Листьев был героем? Взглядовцы были героями для вас? Вы ими восхищались? Для вас это было как гром среди ясного неба, когда вы увидели, что телевидение может быть другим, что люди могут быть другие в кадре, что они могут по-другому говорить, они могут затрагивать те темы, которые раньше затронуть было просто невозможно. Вам же было интересно? Если вы скажете, что нет, это будет неправда, потому что мы возьмем и посмотрим... какие рейтинги были у этих программ, и окажется, что вся страна практически смотрела эти программы, и всем все нравилось, и да, всем хотелось слушать, ну, может, не всем, но многим, иностранную музыку, как-то необычно одеваться, как-то по-другому себя вести, как-то по-другому себя выражать, больше свободы хотелось, ну вот. Цена свободы, она вот такая, знаете, если государство ослабевает, если давление государства ослабевает, то люди, которые думают, что они обрели свободу, могут по-разному представлять себе эту свободу. Как, например, некоторые национальные республики представляли себе эту свободу и взяли эту свободу, когда им один из прежних руководителей нашей страны, в общем-то, так прямо и сказал: сколько хотите, мол, столько суверенитета и берите, сколько унесете. Унесли? Добротно унесли, прям хорошо. Вот обратите внимание на сегодняшние новости любые. Вы заметите, что суверенитета взяли даже больше, чем могли, как мне кажется, нет? Смотрели, это сейчас дебилизировались. Смотрим то, что нужно, пишет Максим. Да нет, Максим, все то же самое вы и смотрите. Есть интернет. Вот есть официальная какая-нибудь информация, ей никто не верит. Какой-нибудь блогер где-нибудь что-нибудь сказал, сразу все верят. Все то же самое, ничем не отличается, Максим, ситуация. Поэтому я никак не могу для себя сам понять и определиться, и дать себе разъяснение, да, вот на один простой вопрос. То ли вы хотели распада Советского Союза? Ну, все вместе. Вот то ли наш народ хотел, то ли не хотел. По тем действиям, которые совершались, ощущение было, что очень хотел. По словам, которые говорят мне, ощущение, что никто этого не хотел. Странно, не понимаю. Где здесь вообще правда? 9.00. После этого вернемся, и давайте вы будете говорить.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, август, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.35, доллар 73.98, нефть Brent 67.09 и пара биткоин-доллар 44342 доллара 68 центов за один биткоин. Алла из Северного Тушна пишет: «Вам-то чего переживать? Вы же сейчас защищаете интересы буржуазии, а если что, будете с таким же рвением рассказывать о торжестве социализма». Алла, я пока замечен в этом не был, но если что, может быть и да. А вы чего переживаете? Ведь вам что так ничего не достанется. Обратите на это внимание, Алла. Вот, ну подумайте над этим. Ваши переживания с чем связаны? Все накинулись на Горбачева, а сами не защищали СССР. Почему не боролись? Просрали страну, пишет Андрей. Андрей, а вот у нас под боком сейчас, ну как под боком, да? Мы все наблюдаем за тем, что происходит в Афганистане. И мы видим, как большая армия все сдала не такой крупной группировке террористов, например. По поводу того, почему не защищали с оружием в руках, так если тебя никто не ведет в бой, то как ты будешь что-то защищать? А? Вот, да, вот задайтесь этим вопросом. Мне всегда тоже нравился этот тезис. А что же не защищали с оружием в руках? А как, если никто тебя не ведет в бой? Кто вел в бой тех, кто должен был защитить Советский Союз с оружием в руках? И самое главное, где ему нужно было в связи с этим это оружие применить? Ну, конкретно. Вопросов много. Может быть, у вас есть ответы? 7373948. Не получилось, извините. Что-то у нас с телефоном, видимо. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
По поводу вашего вопроса насчет Горбачева. Дело совсем не вместе. Дело в том, что вот исходя из логики «преступник должен сидеть в тюрьме», нужно просто объявить их всех преступники. Не надо сажать, сказать: «Ты преступник, но ты старый, поэтому ты будешь умирать у себя дома, но ты преступник».
А почему Горбачев преступник?
Во-первых, он способ... Вообще, если прочитать, как было это ГКПЧВ, сначала к нему приехали, говорили ему возглавить. Он отказался, он трусливо оказался. Но я бы даже не про Горбачева говорила. Он вообще вторая сторона. Развалили страну все-таки Шушкевич, Ельцин и Кучма.
Демократы.
Вот настоящие преступники.
Демократы.
Естественно. И насчет того, что защищали, не защищали. Вот я в то время жила, да, там мне 60 лет. Во-первых, нам дали референдум какой? Хотите ли вы жить в обновленном союзе? И все сказали: да, мы хотим. Но мы же говорим о союзе. Кто ж мог думать, что это не просто союз, это союз разных государств. Я вообще-то из Севастополя. Сейчас я живу в Москве. И у нас референдум был как раз тоже про это. И никто не хотел в эту Украину. Город, сами понимаете, это русский город. Там патриотизм просто с пеленок зашкаливает. Почему получилось так, что отстояли да. и Севастополь, и Крым. То есть не надо все в одну кучу. Если они преступники, вы назовите их преступниками. Это никто не говорит ни о месте, ни о том, что им надо сидеть и умирать в тюрьме.
Так почему же тогда все так ругаются на Горбачева? Тогда бы ругались на Ельцина.
Знаете, мне кажется, люди, знаете, почему ругаются? Потому что вот людям сказали, они не удосуживаются почитать документы. Так. Вот мне повезло, я почитала документы. Как к нему прилетали, как ему предложили план действий, как он трусливо от этого отказался, как участвовал... Вообще, я тогда тоже сидела и слушала, когда показывали этот «Лебединое озеро». Думаю, какие преступники. Вообще, я жена военнослужащего флотского. И отец у меня был, и муж, и свекор. То есть мы такие патриотически настроены, плюс еще и Севастополя, да? То есть я сидела, думаю, да, преступники, разваль. После этого, почитав все, я понимаю, они-то как раз не хотели развала Советского Союза. Но нам так все представили. Мы же тоже откуда могли знать? Это сейчас есть интернет, что-то еще почитать. А там вот сказали, и ты как-то этому и поверил. Вроде бы думающий человек, но тем не менее, все равно ты веришь. Мы так были воспитаны в Советском Союзе, что, конечно, мы многому верили.
А вот скажите, если мы сейчас скажем, например, да, вот возьмем так вот, разберемся в этом вопросе и скажем: нет, знаете, вот Ельцин был преступник, и что?
Ельцин, конечно, преступник.
А и что, преступник. Что это меняет, если мы это говорим?
Подождите, давайте тогда не называть никого преступником, если он преступник.
Не-не-не,
если он преступник,
ну, подождите,
его не надо назвать преступником. Пусть он знает, пусть его родные знают, пусть его окружение знает.
Я вижу,
по
что вы...
По крайней мере, не будет этого Ельцин-центра.
Я вижу, что вы волнуетесь, да, когда это говорите. Но я хочу понять, что это нам даст?
Нам даст чувство справедливости.
Так, ну подождите, если Ельцин преступник, ну так вот, я дальше рассуждаю, значит, все, что он делал, преступно, правильно?
Да, у него самая главная ошибка. То, что там он что-то может быть хорошо сделал.
Ну вот да.
Основное, дальше. Да, он преступник, он развалил Советский Союз.
Если он преступник, значит, все, что он делал, преступно, так? Значит, да. Мы должны сделать так, чтобы все преступные его действия были отверстаны, правильно? Назад.
Нет, подождите, я реальный человек, я прекрасно понимаю, мы объединиться дальше не можем. Но преступника назвать преступным, это не месть, это высшая справедливость.
Просто сказать.
Нет, не просто сказать, а провести суд, признать, чтобы это было...
Но это же не будет иметь никакого результата, поэтому я и говорю просто сказать.
Поверьте, людям будет это иметь результат. Слушайте, сейчас тоже уже поумирали много, практически не осталось ветеранов. Вы им скажите, что сейчас не надо объявлять, что не должно было быть Нюрнбергского процесса. Подумаешь, они все поумирали, они старые.
Нет, объясните, как вы сравниваете Ельцина и преступников нацистских?
Я сравниваю не двух людей, я говорю, что если человек преступник, то его нужно объявлять преступником.
Преступником.
Молодой, старый, больной. Другое дело, что можно скидки сделать, говорить, не надо сидеть в тюрьме, но ты преступник, и твои близкие должны знать, что ты преступник.
А если власти демократические, новой России, да, вот те демократические власти, они были преступными, то что, все после них было тоже преступно, что ли?
Почему все? Зачем так огульно? Надо разбирать конкретные вещи. Не надо все белое и все черное. Понимаете, вот в Советском Союзе, когда мы жили, вот я одна из первых была те, которые говорили, да у нас тут застой, экономичный, да перепроизводство, да кстати, что в магазин, когда слово не дают сказать, но тем не менее, надо было что-то менять конкретно. Вот есть же у нас примеры других стран, и как они смогли аккуратно выловить, даже вот брать тот же Китай.
Смотрите, когда мы говорим про Ельцина, да, что вы говорите, он преступник, и надо это признать. Бобер говорит, спросите у женщины, а Сталин преступник, а Ленин, а Николай II?
Подождите, зачем все в одну кучу? Надо разбирать конкретного человека и его действия. Ельцин развалил громадную страну. Он преступник. Он, Шишкевич и Кравчук.
Значит, и
Мы говорим про это действие, мы же не говорим про что-то другое.
Так значит, и Ленин преступник?
Про Ленина надо отдельно. Я сейчас с вами не готова. Я думаю, что Ленин – это великий гений.
Так он же развалил Российскую империю?
Да, не все так просто. Ему, конечно... Нет, подождите. Здесь развалили, здесь не пошли массы вот так вот, то есть не берем маленькую кучку, которая стояла возле Белого дома. Там поднялся весь народ, там была проведена до этого работа, революционеры, это совершенно нельзя, разные ситуации.
Разные ситуации,
говорите. Абсолютно
разные. Как-то нацистских преступников вы сравниваете с Ельциным, а почему-то, революционеров наших с Ельциным сравнивать не хотите. Немножко несправедливо получается, но я позицию вашу понял. Вы говорите, Ельцин преступник, его вообще надо осудить, и это было бы правильно с точки зрения подхода к истории. Бобер, мне кажется, тоже хороший вопрос задал. Правда, хороший вопрос для дискуссии. Он говорит, тогда-то получается, а как мы отвечаем на вопрос, например, про Ленина? Мне сейчас женщина сказала, Ленин гений. Я слышал от многих демократов, так скажем, что и Ельцин гений. Они прям так и говорят, это гений, да. Да, Ельцин это величина, он войдет в историю, он великий. Он дал нам свободы, которых у нас никогда не было. Ни при царе, ни при генсеке, ни при ком. Нам Ельцин только дал эти свободы. Мы свободно вздохнули как народ только когда появился такой человек, как Борис Николаевич Ельцин. Говорят они. С ними можно спорить. Но иногда возникает ощущение, что когда мы с ними спорим, кое-где они правы, а кое-где мы не правы, например, те, кто с ними спорит. Потому что представить себе, что такие вещи, которые, например, говорили во всеуслышание при Ельцине, говорили бы до него где-нибудь при Сталине, я себе такое представить не могу. Да, конечно, можно, как нынешние некоторые люди, особо изображающиеся оппозицию, правда, живущие на деньги «Газпрома», рассказывать про 37-й год каждые 5 минут. Но если бы сейчас реально был 37-й год, вы же понимаете, что никто бы уже не рассказывал про 37-й год, а просто отправился бы в места не столь отдаленные. И там уже бы его судьба была бы туманна, мы бы о ней не узнали. Может быть, лет через 20 бы узнали, когда всех реабилитировали бы. А так вряд ли мы что-то узнали бы. Нет? Вот такой вот момент, понимаете? С одной стороны, когда ты меришь правителей, в том числе и тех, которых у нас в народе сейчас не любят, общим мерилом, когда ты сравниваешь с обычными людьми их, очевиднейшим образом они получаются преступники какие-то. Какие-то преступники. Всех обманули, народ был обманут, народ этого не хотел, а они взяли и обманули. Такие они хитрые. А когда ты начинаешь мерить правителей другими правителями, уже картина немножечко другая вырисовывается. И когда ты говоришь, ну вот Ельцин же разрушил Советский Союз. И, например, мы принимаем это как данность. Ельцин разрушил Советский Союз. Ну, а Ленин разрушил Российскую империю. И вы говорите, но Ельцин преступник. Ну, тогда и Ленин преступник. Получается, да? Нет, не получается, вы говорите. Я говорю, а почему так не получается? Ну, потому что за Ленина был народ. Что, прям весь народ был? Но если весь народ был за Ленина, почему же тогда... Была гражданская война потом. Если весь народ был за Ленина, почему была гражданская война? Почему были подавления восстаний тогда, если весь народ был за Ленина? Наверное, все-таки не весь. Какая-то часть была, я не знаю какая, большая, меньшая, да, не будем здесь рассуждать, это и не нужно. Но какая-то часть была не за Ленина, правда? Значит, получается, не весь народ. И за Ельцина, вы говорите, вот, не был весь народ, весь не был. Ну, какая-то, видимо, весомая часть. Может быть, жители столицы. Может быть, жители Москвы. Вы говорите, мы не будем учитывать тех, кто стоял у Белого дома. А если учитывать? Если нам исходить из мысли, что за Ельцина была столица. А у нас, как известно, гиперцентрализованное государство. И если ты взял столицу, то, считай, ты взял уже практически все, и тебе уже ничего не остается. Дополнительно там брать, ну, зачищать кое-что нужно еще. Ну и все. Остальные обычно принимают волю Москвы. Ну, так традиционно это происходит. Что ж тогда получается? Вполне себе сравнимо. Мы имеем революционера и контрреволюционера. Революционера, который в 20 веке, в начале 20 века рушит империю, и контрреволюционера, который в конце 20 века рушит уже другую империю, построенную на основах того революционера, который был в начале 20 века, который до этого разрушил империю, чтобы построить новую империю. Ну, правда, эту империю в большей степени строил, как говорят, Сталин, но это ладно, это отдельный разговор тоже. Тяжело служить на радио олигарха и говорить правду, понятно, пишет Д. Д, напишите мне правду. Напишите мне правду, чтобы у вас не было сомнений, что никакие олигархи в этом смысле даже и не интересуются тем, что я говорю. Ну вот напишите мне правду. Как она выглядит, по вашему мнению, правда, Д? Я ее прям возьму и прочитаю. Более того, свою потрясающую правду вы можете писать в нашей интернет-трансляции на YouTube. Вот прям заходите по ссылке. Кстати, там теперь появилась новая графика в виде QR-кодов, через которые можно переходить и в мой Telegram, и из Telegram можно переходить. Короче, удобство, удобство. Все у нас прогрессирует в этом смысле. Обратите на это внимание. Наши ребята старались, сделали. Ну так и что? Какова она правда, Д? Напишите правду. Я прочитаю вашу правду. И после этого, как я понимаю, после того, как вы скажете, напишите мне эту правду, а я ее прочитаю в эфире, все сразу изменится. И все мы заживем. Правильно? Счастливо. Так что я жду от вас эту правду, после которой все изменится. Он же не контрреволюционер, так как не восстанавливал Российскую империю, поэтому вообще заключение неверное, пишет Диади. Почему? Он восстанавливал буржуазную систему? Почему он не контрреволюционер? Он, может быть, не восстанавливал империю, он не имперец по духу, но он восстановил буржуазную систему. Он вернул нас к капитализму. Вот и все. Социализм был, ну, если мы считаем, что социализм — это следующая ступень от капитализма, так считалось когда-то, то получается, нас вернули на ступень назад к капитализму, правильно? Получается, контрреволюционер. Ну, не принято просто так называть Ельцина контрреволюционером, но по факту, если посмотреть и ну, с некоторыми допущениями, так и получается. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите. Алло. Алло, что случилось? На вас напали? Алло.
Не совсем напали, делал потише радио. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Андрей Москва, извините, с другого телефона за вас звоню. Смотрите, я был и свидетелем, и участником событий 91-го, 93-го года. В 91-м мне еще 16 не было, но я там полтора дня провел у Белого дома. Мы тогда молодые были, я был, не помню, рассказывал я раньше или нет, членом и руководил комсомольской организацией школы. На моем пиджаке с одной стороны висел комсомольский значок, с другой стороны висел триколор Демократической партии Трахина. Угу. Мы были те ребята, которые в 90-м ходили на знаменитую там первую демонстрацию под стенами Кремля, когда скандировали «Твой конец ФСС» на Чернобыльской АЭС. И, в принципе, оглядываясь назад, я считаю, все было абсолютно правильно сделано. И слава богу, что вот эту красную опухоль удалось предотвратить, что в 91-м, что в 93-м.
Красная опухоль, вы говорите? А не грубовато?
Конечно. Нет.
Почему?
Это мое мнение.
Ну, а почему именно так? Почему мнение не может быть более сдержанным? Почему именно так вы говорите? Мне интересно.
Смотрите. У каждого человека своя точка зрения и своя оценка.
Ну, вот я и спрашиваю, почему ваша оценка именно такая? Она довольно резкая. Почему?
Дело в том, что я прекрасно помню списки, которые были над моей семьей до событий 91-го года. Мой отец был, как тогда было принято называть, цеховиком. Я с 14 лет зарабатывал фарцовку, несмотря на это был председателем комсомольской организации школы и закончил школу серебряной медалью. И мы прекрасно понимали, да, в семье, что та структура, та власть, которая была на тот момент, она была определенной угрозой нам. Мы прекрасно понимали, что изменения, которые могут произойти, которые, в принципе, ну, мы видели, они уже практически готовы были произойти, принесут пользу нашей семье. Mm. Условно, та позиция, которая у меня сохранилась из годами, приоритетно это я сам и моя семья.
А миллионы семей, которые оказались в плачевном состоянии в результате этих изменений, как вы о них скажете?
После 90-х годов я общался с людьми, которые, как вы говорите, оказались в плачевном состоянии и которые пробились. Угу. Все банально и просто. Если ты хотел, ты добивался своего. Через кровь, через пот. Кто-то не дожил до сегодняшних дней, но люди добивались. Угу. Те, кто не хотел добиваться, ну, вы, ребят, это ваш выбор.
А когда в стране, да, люди вынуждены добиваться чего-то через кровь, разве это правильно?
Понимаете, люди добиваются чего-то. Все равно добиваются. Не бывает жизни и политики в белых перчатках.
Угу.
Мы прекрасно это с вами понимаем. Более того, вот проглядывая всю историю новейшей России, ни одно из событий не было в белых перчатках. Ни в какую годину. Более того, оглядываясь на другие страны, любые потрясения, которые потом выводили страну вверх, ну, не будем мы говорить о том, что некоторые потрясения, как мы сейчас...
Ну, я понял логику вашу, но Бобер сегодня у нас выступает так, как человек, который предоставляет нам другие, значит, доводы. Он говорит, ну вот Талибан добивался и добился, что прикольно.
Вот, я хотел привести пример. Безусловно, бывают ситуации, которые отбрасывают страну на годы. Mm-hmm. Но вот то, что произошло в 90-х годах, по крайней мере, для меня, да, и для моего окружения, с которым я сталкивался там до 91-го года, потом начал общаться, и вот до сих пор общаемся, да, было тяжело. Да, люди, которые условно, ну вот сейчас, да, мне 45, я общаюсь с людьми, которым 55, и которым было 25, уже более-менее сформировавшиеся на момент вот этого путча августовского, им было, безусловно, тяжелее перестраиваться, чем мне.
Ну, вам 15 лет было на тот момент, чего
конечно,
вам не перестроиться?
Здесь не надо было перестраиваться, здесь там и жизнь меня выстраивала, и окружение, и я сам. А вот тому, кто 25, ему действительно пришлось сложнее, чем мне.
Ну вот Иван вас спрашивает, а как, на ваш взгляд, учителя, врачи, ученые, как они должны добиваться, через какую кровь?
А я вспомню фразу Дмитрия Анатольевича Медведева по поводу учителей.
Хотите денег, идите ищите другую работу.
Совершенно верно. И мы жили по тем же принципам. Mm-hmm. Хочешь чего-то добиться, поменяй себя полностью, подстройся под ту ситуацию, которая произошла.
Я понимаю, о чем вы говорите, но единственное, что получается, при таком подходе, конечно, мы не получим ни должного уровня образования, ни здравоохранения, ничего.
Смотрите, Алексей, да. Я сейчас веду бизнес и с теми людьми, которых называют либералами, и с теми людьми, которых называют патриотами. Угу. Смею уверить, с каждым человеком можно договориться. Просто под каждого надо подстраиваться. Надо уметь и учиться жить двойными, тройными стандартами. Для того, чтобы ты смог сам развиться, выжить в этом мире. И дать своему близкому окружению. Я абстрагируюсь, да, от 100-миллионной России. Угу. У меня есть определенный ближний круг.
Побольше, вот, чем 100 на самом деле. Ну, ладно.
Условно. Мне важнее, да, благосостояние и комфорт этого ближнего круга. Угу. Потому что у каждого из этого ближнего круга есть свой небольшой круг.
То есть, из ваших слов я понимаю следующее. Какая бы власть ни была, что бы в стране ни произошло, вы постараетесь сделать так, чтобы вы и ваш ближний круг чувствовали себя хорошо, и вам этого будет достаточно.
Безусловно. Угу. Безусловно. Иначе мы погибнем.
Понял. Спасибо большое. Вот есть и такие подходы, да? Вот наш слушатель говорит, мне вообще, собственно, не очень-то важно, да, что вокруг. То есть мне важно, как я в этом, что вокруг, могу сориентироваться и найти такую позицию в этом, чтобы чувствовать себя комфортно. В принципе, конечно, это конформизм. Но подкупает та искренность, с которой наш слушатель об этом говорит. Вот меня лично, да, потому что, с одной стороны, вроде бы ужасные вещи говорит наш слушатель, а с другой стороны, ведь он говорит такое ощущение правду. В отличие от всех тех, которые рассказывают о том, как они беспокоятся о всех окружающих, и у них душа болит за всех и сразу. С другой стороны, не исключаю, что есть люди, у которых душа болит за всех и сразу, тоже такое, наверное, бывает. Да в бан! Добыватели этого, пишет АК. Не, ну как-то в бан. Он ничего плохого не сказал, он просто мнение свое выражает. И свой подход к жизни наш слушатель рассказывает. Но тем не менее, АК, читаю, что вы пишете. Отец у меня на двух работах работал в 90-е, чтобы семью прокормить. Он на заводе ВПК работал, чтобы... дальше некорректное слово. Сейчас у добывателя этого жизнь спокойнее была, пишет АК. А, понятно, просто не хотели жить несколько миллионов, вот это людоеды звонят, кошмар какой, пишет Илья. Хороший подход, а при репрессиях он был бы и среди расстреливающих, пишет Родер. Таких в СССР называли спекулянтами, пишет Игорь. Почему спекулянтами? Таких в СССР называли комсомольцы, нет? Люди, которые умели подстроиться под систему и занять в ней приятное место в Советском Союзе, обычно это были кто? Это были комсомольцы, это были партийные деятели, правильно? Или я в чем-то ошибаюсь? Получается же именно так. Именно поэтому у нас некоторые олигархи имеют то самое комсомольское прошлое. И наш слушатель, абсолютно откровенно позвонивший нам, он занимается бизнесом, он сказал, да я тоже в комсомоле был, вполне себе. Может быть, их как-то по-другому уже называли на исходе Советского Союза. Таких в СССР называли врагами народа, пишет Диади. Нет, Диади, такие в СССР называли других врагами народа. Потому что именно человек, умеющий подстроиться, обычно занимает такую позицию, из которой он кого-то и кем-то называет. Вы поймите, о чем говорил этот слушатель. Мне такое ощущение, что его не поняли, о чем он говорил. Он говорил, я постараюсь в любой системе занять такое место, чтобы быть на коне. Вот в чем вся суть разговора. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Хочу показать вам еще одну вещь, почитать даже, вот если позволите. Позволите же, правда? Вам будет интересно, это правда. Глава протокола Горбачева и Ельцина Владимир Шевченко о путче 91-го года. Цитаты. Я о начале путча узнал по телевизору в отпуске на Валдае в санатории ЦК КПСС. 19 августа я должен был выезжать оттуда, так как 20 августа было запланировано подписание нового союзного договора, но пошло «Лебединое озеро». Снимаю трубку, девчонки мне говорят, Владимир Николаевич, мы вас узнаем по голосу, соединить вас ни с кем не можем, нам запрещено. Я говорю, ну хорошо, а мне нужен был Валерий Болдин, руководитель аппарата президента СССР. Трубку положил, набрал городской, с Болдиным поговорил, вот вам вся связь. В Москве толпы народа, войска на улицах, народ был за перемены. Вот здесь вот я бы хотел сделать акцент. Народ был за перемены, говорит глава протокола Горбачева и Ельцина Владимир Шевченко. В Москве толпы народа, войска на улицах, народ был за перемены. А это было главное, продолжает он. Не так просто свистнул и пришли. Это было волеизъявление народа. Все, полная убежденность, что это было волеизъявление народа. После путча шансов сохранить страну в прежнем виде уже не было. Пошел парад суверенитетов. Нужно было раньше, когда еще действовал Центральный комитет, съезд народных депутатов. Надо было его созвать, надо было решать, но этого же не было сделано. Оценивать эти события трудно. Представляете, человеку, который это все видел собственными глазами и был непосредственным участником, трудно оценить эти события. Каково тогда мне или вам? Оценивать эти события трудно. Видно было, что перестройка тормозится, стоит на месте, что надо было принимать экстренные меры. И если уж процесс распада пошел, надо было просто думать о разводе, как это делал современный Евросоюз с проработкой дорожной карты Брекзита. Уходите ради бога. Прибалтов нужно было уже отпускать давно. В 1989 году можно было их отпускать. А то мечтали, что будем жить вместе, что будет все нормально, а нормально не получилось. Идея создания союза суверенных государств на базе СССР была вполне реализуемая. Но только нужно было принимать интенсивные меры, встречаться, решать, смотреть, изучать. А доскональности не было. Но, в принципе, договорились бы. И был момент, когда можно было что-то сделать, найти какой-то вариант можно было. Горбачев после августа надеялся, мечтал. Много чего предлагал, но уже это был не тот Горбачев. Из Фороса после ГКЧП он вернулся в другую страну. Нельзя на одного человека все вешать. Горбачев вошел в историю, и они в ней останутся с Борисом Николаевичем. Это люди, которые искали варианты реконструкции. У кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. Это все история. Я вам цитировал сейчас главу протокола Горбачева и Ельцина Владимира Шевченко о путче 91-го года. Еще один интересный момент, если позволите, и вы будете высказываться сразу же. Это публикация RT. Горбачева не предали, прямо цитата идет, Горбачева не предали только несколько молодых ребят из личной охраны, улететь ему не давали. Здесь объяснение. Августовскому путчу 30 лет, ГКЧП просуществовал 3 дня, а потом в отношении участников возбудили уголовные дела. Их действия квалифицировали как измену родине. Арти пообщался с бывшими следователями и некоторыми участниками тех событий. В этот день, в 91-м году, пока президент Михаил Горбачев отдыхал в Крыму, президент, вице-президент, главы Минобороны КГБ и МВД, а также ряд партработников предприняли попытку госпереворота, чтобы, как они считали, спасти страну. Бывший следователь Генпрокуратуры СССР Владимир Калиниченко, который считает, что путчисты лишь превысили полномочия, заявляет: «Я был в отъезде, когда приехал Фролов, это был начальник следственной части Генпрокуратуры СССР, мне сказал, что дело возбудили по статье об измене Родине. Я говорю, что же ты делаешь? Ты же знаешь, что они не изменники Родины». Приговор членам Государственного комитета по чрезвычайному положению оглашен не был. Всех амнистировали в 94-м году, но споры о том, что это было, не утихают до сих пор. То есть вот такой. Материал большой, читать весь его не буду, но вот какие-то вещи мы из него все-таки вычленили, да? Как мне кажется. Ну что, 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Владимир из Подмосковья.
Да.
Я хотел сказать, что в то время, когда происходил этот путь, я был офицером, старшим лейтенантом. И непосредственно, конечно, во всем этом тоже принимал участие.
Это вам было сколько лет примерно? 25?
Да, 25. Я был старший лейтенант. Угу. Часть у меня находилась на Варшавке. Вот, но меня отправили в командировку в Оржевский корпус на узел связи, где у нас проходила вся информация по всем видам связи. Я скажу честно, что все офицеры, которые у нас там были, все были готовы защитить Советский Союз. Практически все, если бы была команда.
Команды не было?
Команды не было. Было много разных распоряжений, команд. Как раз вот это была вся неразбериха. Ну, команды конкретно не было.
Вот как раз, как раз об этом я и спрашивал, ну, чуть ранее, когда некоторые говорят, вот, люди не пошли защищать свою страну. Я говорю, а как идти, если тебя никто не ведет? Кто-то же должен вести, кто-то же должен дать команду.
Правильно? Конечно, мы приучены, все офицеры Советского Союза были так, что должна быть команда.
А ее нет.
Просто бежать с оружием, вали, ура, нет, конечно.
Куда, а зачем, как, конечно.
Конкретной команды не было. Но в то время, в принципе, я говорю от себя и от всех, которые там были у меня, все офицеры, друзья все, мы между собой все общались, и все были готовы защитить Советский Союз, потому что мы были, выросли и воспитаны именно в нем. Ну, а потом началось все. Развал. Вот. У меня большинство офицеров ушло, молодые офицеры все ушли на гражданку, нашли себе работу, и сейчас, в принципе, тоже все хорошо живут, нормально устроились. Я остался в армии. Были времена, что по 4 месяца не давали ни зарплаты, ничего, ничто.
Помню, мы с отцом в Москву ехали на поезде, из еще, наверное, это Уральска было, и с нами вместе был военный летчик в этом поезде. И вот он рассказывал, в каком положении, значит, все находится. Он рассказывал, что просто нет топлива для того, чтобы полетать на самолете. То есть вот, ну настолько все было плохо в армии, например.
Да я могу рассказать, что я строил утром, допустим, личный состав, ну, как обычно, да, на проверку. Половину солдат нету, украинцы ушли, прибалты ушли. Куда? Домой ушли, просто собрались и ушли. И никто их там особо не искал и не разыскивал. Началось все это так разваливаться, что всем было это все равно.
Все равно. Просто все развалилось и разошлось. Конечно. Как вы оцениваете вообще, ну, в целом, как бы вы охарактеризовали Горбачева и Ельцина? Вот мне интересно. Потому что две такие значимые фигуры, когда мы говорим вообще про времена распада СССР. Вот две значимые фигуры. Горбачев и Ельцин. Дайте им оценку вашу.
Ну, я, честно говоря, думаю, что они действовали каждый по своему усмотрению. Вот. И я думаю, в общем-то, на то время они каждый был по-своему прав.
Ну, я к тому, что вот некоторые наши слушатели говорят, что надо вот назвать Горбачёва или хотя бы Ельцина преступниками, осудить их. Вы разделяете такую позицию?
Ну, я не совсем такую позицию разделяю, потому что я не считаю, что вот конкретно один человек виноват. Но не может один человек решить масштабную проблему. Не в состоянии он. Он наверняка был не один. Тогда надо всех, что ли, объявлять преступниками, правильно?
Получается, что, наверное, так. Спасибо вам большое. Да.
Вот. Один, ну, в принципе, а я, мое мнение такое, что если бы Советский Союз остался, я думаю, что было бы сейчас так же самое. Мы все развивались, и все, экономика, и все дальше было бы нормально.
Было бы нормально.
Ну, и сейчас, да, ну и сейчас, в принципе, уже более-менее нормально стало. Ну, и тогда, я думаю, что хуже бы не было.
Хуже бы не было, если бы Советский Союз не рухнул. Спасибо большое. Люди пытались защитить СССР, проголосовав за его сохранение на референдуме. Думали, что это будет достаточно. Оказалось, что нет, пишет бабка на скамейке. Не просто преступниками, а конкретно предателями, пишет Алекс Викинг. Да, Алекс, тут вопрос, конечно, предателями чего и кто из них был. Ну, вообще, они все, конечно, из коммунистической партии. Все же они коммунисты. Даже Ельцин коммунист, что самое смешное. Но, опять же, у нас как будто бы иногда путают в этой всей истории роли Ельцина и роль Горбачева. И как будто бы с течением времени проясняется роль Горбачева в большей степени и проясняется роль Ельцина. Опять же, и становится понятно, кто что вообще там хотел. Раньше... как будто бы этих двух людей в общественном, в информационном пространстве и не разделяли. Будто бы они вообще действовали в связке. Но, как показывает свидетельство всех тех, кто имел непосредственное отношение к тем событиям, нет, они были вообще по разные стороны, Горбачев и Ельцин. Но вот почему-то у нас вот так-то принято и Горбачева, и Ельцина одинаково ругать. Их можно ругать и того, и другого, насколько я понимаю, но по-разному. И за разные дела. Все идет по плану, что тут обсуждать, пишет Алексей. Советский Союз, пишет сердитый кролик, был обречен на развал. Если бы этого не произошло, то Россия не стала бы такой, какая сейчас. А болталась бы непонятно где. Единственное, раньше нужно было начинать ее строить. Ельцинский период и грабеж страны должен был быть гораздо короче, считает сердитый кролик. Фарцовщики развалили СССР. К сожалению, что со стороны тех, кто хочет осудить Горбачева и Ельцина, много людей. И с другой стороны, тех, кто поддерживает суд над ними, тоже много. И сейчас кого-то осудить означает опять разделить народ России, пишет Михаил. Вот и у меня такое ощущение, Михаил, когда мы сегодня за это беремся и пытаемся, да, тут найти виноватого, это клеймо уже ему прицепить окончательно, как будто бы это приведет только к дополнительному какому-то расколу в нашем обществе. А нужен ли нам этот раскол? Да? Тем более, у меня вообще создается ощущение, что последние вот какие-то дни, не знаю, с чем это связано, уж очень много говорю новостей из бывших советских республик, где мы видим проявление национализма, да, и русофобии, где мы видим негативное отношение к русским в некоторых бывших советских республиках. И что-то настолько много этих всех видеозаписей и новостей, что меня это уже подтолкнуло к неким подозрениям. Почему? Потому что я читаю новости официальные и вижу, что, вот, например, Касым-Жомарт Токаев, да, это президент Казахстана, он говорит, что отношения с Россией вышли на новый качественный уровень и так далее. А с другой стороны, я вижу вот эти уличные новости. То ли их действительно много, то ли их столько же, сколько и было раньше, но кто-то форсирует эту тематику, да, эту повестку. Если кто-то форсирует националистическую повестку и пытается в казахах, узбеках, русских пробудить вот этот национализм не только бытовой, а может быть еще что-то и похуже, значит, кому-то надо. А кому это может быть надо? Надо ли это нам с вами? Сомневаюсь очень сильно. Вряд ли мы хотим вот этих всех, этой бойни, да, националистической. Нам, наверное, это не нравится. Вряд ли этого хотят жители Казахстана в большинстве своем. Вряд ли этого хотят жители Узбекистана в большинстве своем. Но я вижу, как форсится, вот по-английски сказал, как, скажем, продавливается эта позиция и продавливаются эти новости. Их становится все больше и больше, они как снежный ком некий. Цепляются одни за другие, и создается впечатление, что как будто бы где-то что-то произошло, и после этого вот пошел вал этих новостей. У меня вопрос только один. Это действительно что-то произошло, или так оно и было, просто сейчас вдруг стали замечать эти новости? Пробуждать не надо, национализм у них с рождения, пишет АМС. Надо поступить, как в Китае, с Мао, и закрыть вопрос, пишет Недобрый. Это относительно и Горбачева, и Ельцина, и Ленина, и Сталина, и всех кого угодно. Надо определить в процентном соотношении, насколько в процентном соотношении хороший, насколько плохой, и точку поставить в этом вопросе. Но посмотрите, как много у нас таких тем, которые разделяют нас. Да? Распад Российской империи, уничтожение Российской империи, распад Советского Союза, да? Уничтожение Советского Союза, отношение к Ленину, к телу Ленина, как с этим поступить. Даже памятники, вот вы помните, это совершенно недавно было, это памятник Дзержинскому вдруг захотели поставить на Лубянской площади, и тут же появились люди, которые сказали, ни в коем случае этот памятник не надо ставить, и все это превратилось в какую-то страшную истерику, и прекращена она уже была властями московскими. То есть Собянин выступил и сказал, что а мы вообще ничего ставить тогда не будем, потому что пока, видимо, не пришло время что-либо здесь ставить, давайте мы как-нибудь обойдемся без вообще памятников. И, в общем, эта тема сошла на нет. Но как много у нас болевых точек, как много у нас тем, которые разделяют нас? А много ли у нас тем, которые нас объединяют? Ведь даже истинно объединяющая всех тема Великая Отечественная война и победа в Великой Отечественной войне, победа над фашистами, и то иной раз преподносится под таким углом некоторыми персонажами, что кажется, что она разъединяет людей. Вы обращали на это внимание? Что некоторые даже умудряются таким образом подать тему Великой Отечественной войны, чтобы разобщить, а не объединить людей. Хотя это один из мощнейших вот таких факторов объединения нашего многонационального народа. У нас многонациональная страна. Выборы, выборы. Да, Трифит. А разве не в связке работали? Оба на ЦРУ работали. Ельцин докладывал о развале СССР, Вашингтон полетел, а Горбачев награду Нобелевскую получил, пишет Александр. Александр, хотелось бы мне жить в мире, где все так просто и понятно. что оказывается, вот Горбачев был агентом ЦРУ, и Ельцин был агентом ЦРУ, и благодаря тому, что они были два агента ЦРУ, они смогли обвести вокруг пальца огромный народ советский, да и не только, вот, и взять его так вот вдвоем, все разрушить. Но что-то мне подсказывает, что это невозможно, что их бы вздернули где-нибудь. Гораздо раньше, чем они успели что-то развалить. Если бы их было всего два человека, да? Значит, много было таких людей. Я не говорю агентов. Но много было людей, которые думали о реформах. И думали, что без реформ, ну, никак мы не обойдемся. Значит, было много людей на улицах. Вот не зря же этот человек, который работал в протоколе, да, Горбачева и Ельцина, говорит, что народ был на улицах, и это было волеизъявление народа. Он же этот народ видел. То есть было много очень столичных жителей, москвичей, которые явно не хотели там, Советского Союза. Ну, вот явно не хотели. Очевиднейшим образом они об этом заявляли и не стеснялись этого. Они же были, эти люди, правильно? Они же, наверное, даже и есть сейчас, из участников тех событий еще живые же-то есть, правильно? Это давно было, но не так давно, чтобы не осталось ни одного живого человека. Почему ваши родители бежали из Казахстана, пишет Елена. Ну, не бежали, а переехали. Мы были переселенцами, а не беженцами. Это такой важный момент. Но если говорить откровенно, мои родители посчитали, что после распада Советского Союза, как я их понял, мы как русские люди, мы должны жить в России, вот и все. Вот и все. Потому что все поменялось очевиднейшим образом. И они захотели связать свою судьбу с Россией, и связали свою судьбу с Россией, и переехали. Это было в 98-м году. Вот с тех пор я, кстати, и живу в России. То есть, получается, 9 лет своей жизни, детства своего, я вот провел в Казахстане. После войны люди ценили жизнь и хотели, чтобы дети жили лучше. Вот и свелось все к материальному, и вырастили предатели, пишет Уильям Кит. СССР предали КГБ. Они все сделали так криво, что народ захотел вернуть Горбачева. Но дальше Михаил Сергеевич не стал идти вместе с народом, как Ельцин, и проиграл. Так считает Руслан Николаевич, наш слушатель. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Александр, я вот живу в Московской области.
Да.
К сожалению, вот когда ГКЧП было, я был совсем маленький, мне было всего 7 лет, честно говоря, я его даже никак, ни разу не заметил. Но, честно говоря, я вот не стал бы на самом деле никого сейчас осуждать, история есть история. Единственное, надо разобрать ошибки, кто был в чем не прав, возможно, как можно было бы поступить, но, опять же, история не имеет сослагательных наклонений, да.
Да как бы подобное не повторить? Вот вопрос.
Так на самом деле никто от этого не застрахован. Посмотрите на США, ну, по большому счету, оно сейчас трещит по швам. Почему? Все вот эти, если брать даже вот революцию нашу, у вас идет разговор там про Ленина, Ленин преступник или нет. На самом деле Ленин, нельзя его отнести к преступникам, вот на мой взгляд. Потому что на самом деле Николая II скинули временное правительство. Это предательство со стороны там, нельзя сказать, что вот Горбачев или Ельцин, Ленин там в чем-то виноват. Там правящий класс. Вот они, один человек на самом деле ничего не сделает. Правящий класс полностью, ну или большинство правящего класса, пока не перейдет на сторону там каких-то революционеров, там ГКЧП, ничего у них не получится.
Ничего не получится.
Вот
ГКЧП,
да, потому что, ну на самом деле, временное правительство... Ленин после временного правительства, по сути, власть поднял из лужи, она там лежала и никому не нужна.
Обычно
была.
Так говорят коммунисты, кстати, но некоторые говорят, что это не совсем верно, но тем не менее, вот часто слышал такую оценку.
Ну, потому что на самом деле это так. Большевики никогда не занимали, ну, как бы серьезных постов, их народ-то особо и не поддерживал, но... После временного правительства на самом деле власть никому не нужна была. Все боялись ее в руки-то взять.
Боялись взять. Вы так считаете? Понял, спасибо большое. Да. Босс Бокс говорит, мне нравится СССР, но без коммунизма. И вот это самая главная фишка Босс Бокс, что без коммунизма СССР не бывает. Понимаете, о чем идет разговор? Союз Советских Социалистических Республик. Объединяющая идея Советского Союза была идея социализма и превосходство того самого социализма, а впоследствии коммунизма, над капитализмом. Ну, то есть это более справедливая система, которая позволит нашим народам, объединенным под этим знаменем, жить лучше, чем живут те народы, которые находятся в угнетении капиталистическом. То есть смысл такой. Если вы идеологическую составляющую выбиваете из Советского Союза, то Советский Союз, внимание, распадается. Вот так. И многие-то как раз, ну, люди, которые более-менее это понимали, мне рассказывали о следующем. Они говорят, слушай, идея у Горбачева, в принципе, была реформировать экономически Советский Союз. Но проблема в том, что за экономикой полетела и идеологическая составляющая. И вот когда, к сожалению, идеологическая составляющая полетела, полетело все остальное вообще, все рухнуло. Вот и все. Почему? Да потому что человек сидит перед телевизором, и ему говорят, мы живем в самой лучшей стране. Она самая процветающая. У нас рабочие чувствуют себя лучше, чем в других странах. У нас все самое справедливое и правильное. А потом вдруг человек получает доступ к информации и узнает, что в некоторых других странах рабочие живут богаче. Правда это или неправда, мы не знаем, но информация такая поступает, знаете. Голос Америки что-то нашептывает, где-то кто-то что-то рассказал, кто-то кому-то передал. Вдруг начинают открываться потихонечку границы, падает железный занавес. И мы узнаем, что мы развивались в социализме, а получается в быту живем хуже, чем капиталисты. Ну, нам-то, во всяком случае, так показалось. Где та самая колбаса, где эта пицца, хат, неважно. Где эти шмотки, никому не нужные, в огромных количествах, а они, оказывается, нужны. Где эти автомобили роскошные, которых у нас почему-то нет, потому что все наши автомобили, ну, так себе скромные, а у них почему-то роскошные, у них все роскошное. Как такое может быть, что трудовой народ так вот сильно старался, много работал, да, в поте лица добывал свой хлеб, чтобы есть в поте лица этот хлеб, при справедливом строе, а живет не так хорошо, как те же люди, только за рубежом, живущие при несправедливом строе. Ну, это же странно. И мне кажется, вот этот момент идеологически мог очень многих подкосить. Но если мы строили государство, которое справедливое, правильное и хорошее, и мы будем жить лучше всех на свете, потому что у нас у одних справедливо и правильно, то почему тогда мы вынуждены, например, да, в конце там, 80-х стоять в огромных очередях, когда на Западе изобилие? Вот как ответить на этот вопрос человеку, который задает этот вопрос? А этот человек обязательно появится и обязательно задаст этот вопрос. И в его голове появится одна простая мысль, один простой ответ. А значит, социализм не лучше, чем капитализм. А может быть, что самое ужасное, и хуже. А тогда зачем я все время хожу и говорю, вот этот вождь хороший, и мы его любим, а вот эта партия замечательная, и мы ее любим, и она ведет нас к процветанию, если очевиднейшим образом мы смотрим на Запад и видим, что там без этих партий и вождей живут лучше. Может, конечно, и не лучше, но мы это увидели, нам так показалось, нам так сказали. Вот и все. Грезы. А, вот давайте, мне кажется, интересный, да, поворот? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ответ легкий, пишет мне Алла. Народ хотел перемен внутри социализма, а не перехода к капитализму. Так этого хотел и Горбачев. Тогда почему, Алла, вы считаете Горбачева преступником? Или вы уже не считаете его преступником? Поразительные заявления от наших людей, от некоторых звучат. Советский Союз начали разрушать после смерти Сталина. Почти на 40 лет прочности хватило. А вот в Китае эти ошибки учли, пишет Илья Сергеевич. Вот, то есть вы говорите, что Советский Союз разрушать-то начал Никита Сергеевич. Что Никита Сергеевич в первую очередь сделал? А Никита Сергеевич в первую очередь сделал разрушение культа личности Сталина. То есть, по факту, осудил Сталина прилюдно, своего предшественника. Поэтому, когда некоторые люди предлагают осудить прилюдно Горбачева или осудить прилюдно Ельцина, они забывают, что эти ошибки уже совершались у нас в стране, и больше их совершать никто не намерен. И поэтому никто не будет осуждать Ельцина, никто не будет осуждать Горбачева. Ельцин уже давно умер, Горбачев живет себе и здравствует, и, надеюсь, он будет долго жить, нам еще расскажет много всякого интересного. Но уж точно их никто не будет судить и сажать по тюрьмам. Почему? Да ответ очень простой. Потому что одно дело быть в этой игре пешкой, ну, типа меня, вас и всех остальных, а другое дело быть правителем, в кавычках, поднебесной, да, и общаться напрямую с «Д». «Д» в смысле бесконечное вечное «Д». С небом, так скажем. И если правитель какой-то, приходя ко власти, втаптывает в грязь предыдущего правителя, скорее всего, он тоже будет втоптан в грязь в определенный момент. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание, так оно происходит. Сколько в Кировске производят мяса, сколько колбасы? Бывает, закупят 3 тонны мяса, выпустят 30 тонн тушенки, пишет Игорь. Что, не понимаю. Колбасу белорусскую можешь, но хлеб не бери. Что-то тут про колбасу белорусскую у нас разговаривают слушатели. То есть заговорили о том, есть ли сегодня хорошая колбаса или нет. Разная есть колбаса, вопрос цены. Москва уже сейчас это город мигрантов. Сторонники Совка, давайте не Совка, а Советского Союза, Артем, понимают, что окажутся в одной стране со всей Средней Азией и будут их законодательно кормить, обеспечивать им социальные гарантии, материнский капитал, пенсии и так далее. Нравится кормить белорусов, украинцев и прочих пассажиров, задается вопросом Артем. Самое смешное, выступающее все время у нас за Украину. Что сказать по этому поводу, Артем? Националистические, конечно, припадки ваши, это интересно, но вы определитесь все-таки со стороной. Вот. По поводу того, кого и как где кормить. Вы пытаетесь апеллировать к националистическим, опять же, низким чувствам нашего народа для того, чтобы возбудить в нем эту ненависть и вражду ко всем остальным. А зачем? Ну вот мы видим сейчас националистическую, замечательную, в кавычках, Украину, и что? Ну вот, Артем, вы же все время пишете про Украину, какая она классная. Ну и что там классного-то? Ну давайте, без всяких приколов, просто что классного на Украине? Что там хорошего? Безотносительно сейчас. Россия, не Россия, Советский Союз был, нет. Вот просто, что хорошего сейчас на Украине, Артем? Чем она так вот хороша сейчас, соседняя наша Украина? Вот скажите, пожалуйста. Ну, и получается, что и ничем. Получается, что нечем похвалиться. Почему? Да потому что вся та же самая история. Пытаются сказать сладко, а слаще не становится, потому что сахара во рту-то нет. Вот оно слаще-то и не становится. Ой, сладко, ой, хорошо. Ой, 30 лет независимости. Ну да, ну да. Удачи, успехов. Всего самого наилучшего и самого доброго. Я почему радуюсь в этом смысле? Вот у моего поколения уже ностальгических каких-то вещей относительно бывших советских республик просто нет и все. У старшего поколения есть, а у нашего поколения уже практически ни у кого нет. И поэтому, вы самостоятельный, ну и ладно. Ну и все, и удачи вам вашей самостоятельности, пожалуйста, решайте свои вопросы как хотите. Вам не нравится с нами? Ну ладно, давайте без нас, че как. Без нашего газа, без нашей нефти, без наших товаров, без нашего рынка, без нашего всего того, что мы вам давали. Пожалуйста. Посмотрим, как получится развиваться в этих условиях. А почему мы должны предоставлять все то, что у нас есть, тем, кто не хочет с нами сотрудничать? Мне кажется, это неразумно, неправильно, нехорошо. Единственное, что нас может к этому толкать, ностальгические воспоминания об общем прошлом. Вот если только так. Вот ностальгические воспоминания. Мы вспоминаем, как же было хорошо, когда все мы были вместе. Но ведь это могут вспоминать только те, кто это помнит. А вспоминать 30-летние этого уже не могут, потому что они этого и не знают. И не видели никогда. И поэтому они воспринимают это как разговоры стариков. Что-то там старики когда-то были дружны. А мы как-то не так дружны. Ну и что теперь? Мы же никому ничего не должны. Или бывшие советские республики думают, что Россия им должна, а они ей не должны? Нет. Партнерские отношения, бизнес-отношения, они так не выстраиваются. Иждивенческие? Да. Если вы нахлебники, то да. Но опять же, нахлебники такие интересны, может быть, старшему поколению, а моему поколению такие нахлебники вообще не интересны. Что вы нам даете взамен на то, что мы даем вам? Это бизнес, это капитализм, это циничный, прагматичный подход денежный. Что вы нам даете взамен на то, что мы даем вам? Только не надо кричать, что мы будем после этого рассказывать про то, что мы там какие-то запредельные братья все и друг друга любим. Мы даем вам любовь. Нет, любовь нам не надо. Нам давайте конкретику какую-то. Любовь — это классно, но не надо нам, спасибо большое. «Ваше поколение просто не понимает», — пишет Алла. Дочитаю до конца. «Какая геополитическая катастрофа произошла с разрушением СССР? Вы все думаете про покупку машины, поездки за границу? Самое примитивное отношение к миру». Нет, это примитивное отношение к нашему поколению, Алла. Вы все думаете, что если вы приедете в какую-нибудь бывшую республику советскую и крикнете там о дружбе народов, то вас сразу начнут облизывать со всех сторон и рассказывать, какие вы молодцы. Ну, скорее всего, вы получите какой-нибудь языковой патруль где-нибудь. Скорее всего, вас попросят не говорить больше по-русски где-нибудь. Скорее всего, вам скажут, поезжайте к назад. Вот, Алла, что получится. Вы живете в романтическом, выдуманном, ностальгическом мире, которого не существует. С вами говорить очень сложно. Это все равно, что говорить с людьми, которые верят в розовых пони, единорогов или что-то подобное. Вы не соответствуете современному миру просто. Вы выпали из него и не хотите в него возвращаться. С таким же успехом можно поговорить о геополитике где-нибудь в доме для душевнобольных. Что они по этому поводу думают? Они нам будут рассказывать про какие-нибудь королевства, царства. Кто-нибудь скажет, что он Чингисхан, наверное, да, переродившийся. Люди с проблемами такого уровня, как, например, бред величия, расскажут нам, что они и Иисус, и Чингисхан в одном лице, и Господь, и Сатана в одном лице. И что дальше? Мне от этого ни холодно, ни жарко, по одной простой причине. Это ничего не меняет опять. Это не меняет ничего. Все. Я считаю так, если кто-то объявил о своей независимости, если кто-то напирает на то, что его независимость такая уж прям сильно независимая, и изо всех сил пытается доказать, что мы, наша страна, Россия, тормозила их в развитии, то, пожалуйста, развивайтесь. Удачи, успехов. И нет ни единого, никакого вообще объяснения и ни единого довода, который бы нам сказал о том, что мы должны в этом развитии кому-то где-то помогать, если нам это невыгодно. Невыгодно? Ну и ладно. Тогда нам это и не надо. Мне кажется, нужно эту мысль здравую абсолютно донести до всех наших соседей. Что действовать надо нам, и мы будем действовать. Мне так кажется, было бы правильно действовать на основе взаимовыгодных отношений. Если это не обоюдовыгодные отношения, а просто трата денег с одной стороны, в частности, как всегда, с нашей, то и не нужны нам такие отношения с вами. Делайте, что хотите. Как хотите, так и выгребайте из своей ямы, в которую вы сами себя загнали, но обвинили в этом нас. Вот такой может быть подход, возможно. Он, конечно, получается немножечко недобрый. Он какой-то получается слишком циничный. Он какой-то получается, как это сейчас говорят, бизнесовый, что ли. Вот сейчас хорошо сказал, пишет СВС. Ой, спасибо большое, СВС, за похвалу. Ой, вот теперь мне стало легче гораздо. В Украине хотя бы свободные конкурентные выборы, пишет Артем. Артем, можно я не буду дочитывать бреды до конца? Потому что вот Алла у нас живет в мире розовых пони. Вы мне рассказываете про конкурентные выборы на Украине. Это все очень интересно, но совершенно не соответствует действительности. Какие конкурентные выборы на какой Украине еще? О чем вы вообще говорите? Какие конкурентные выборы? Это когда человека, который никакого отношения к политике не имеет, выдвигают на пост президента олигархи и потом этим человеком вертят, как хотят? Это вот это конкурентные выборы? Вы мне еще крикните про независимость Украины теперешнюю. Посмеемся вместе. Она примерно на том же уровне, что независимость России в 90-е, когда Борис Николаевич Ельцин, которого я не предлагаю называть преступником и за это судить, но тем не менее все-таки после выборов звонил в первую очередь в Соединенные Штаты Америки, чтобы доложить о прекрасных результатах. Когда Билл Клинтон весело хлопал нашего президента, а это наш президент, хоть и бывший, по плечу и смеялся, когда наш президент находясь не в самой лучшей кондиции, как мне показалось, говорил, что «надо сказать, что в этот раз вы прокололись». А Билл Клинтон делал так. Вот так вот. Потому что он видел, что произошло с великой, большой, страшной, внушающей прямо-таки трепет и ужас и несущей угрозу страной за какие-то несколько жалких лет. Она превратилась просто в труху, в пыль. Какая была великая радость. Да, для американцев, конечно. Ну, для нас-то вряд ли, для американцев. Для американцев. Великая радость, великие годы, правда. Здорово. Они просто остались одни. Просто одни. Самые главные на всем свете. И никто вообще не мог им ничего сказать. Никто. Они могли бомбить любые страны, какие хотели. Могли разрывать их на куски. Заводить войска, выводить войска, приказывать, грозить, что не дадут денег, давать деньги, забирать деньги, рассказывать, что такое демократия, насаждать эту свою демократию, где они хотят, как хотят и под каким угодно предлогом, поддерживать некоторых террористов, говоря, что это не террористы, угнетать некоторых людей, называя их террористами, хотя те террористами и не были. Они могли делать все и делали это. Счастливые годы Соединенных Штатов Америки. Говорят, что Америка больше никогда не будет жить, как при Билле Клинтоне. И говорят, что это золотой век Соединенных Штатов. Говорят, что Трамп, когда выбрал себе вот эту фразу на кепочку «Make America Great Again», сокращенно «MAGA», говорят, на Кавказе нравится всем этот лозунг. «MAGA». Шутка, конечно, про лозунг. Он, наверное, имел в виду величие, которое было у Америки, когда... Америке не мог никто противостоять вообще, и слова не мог сказать никакого. Сейчас есть Китай. Китай, которому удалось сделать то, что не удалось сделать нам. Китай, который объединил коммунистическую идеологию и капиталистическую экономику. Обратите на это внимание. А ведь нам говорили, что Горбачев именно так и хотел сделать. Объединить идеологию коммунистическую вполне себе с капиталистическим рынком, то есть с капиталистической экономикой, с рынком. У него не получилось, у китайцев получилось. Поэтому китайцы красавчики, а мы не очень красавчики. Мы все еще сидим и рассказываем о том, как мы здесь сейчас вот вернем где-то вот доброе слово кому-нибудь скажем, и вернется СССР. Ну сидите, сидите, вспоминайте, утопайте в этом поражении до конца. Не идите вперед, не делайте шаг вперед, не выходите из этой комнаты и не совершайте эту ошибку. Зачем? Потому что если речь идет о развитии, если речь идет о сохранении того, что есть, и приумножении того, что есть, вспоминать былое нет смысла, и уж тем более концентрироваться на своих поражениях. А развал Советского Союза, объективно говоря, это поражение, потому что лучше было бы реформировать, чем разрушать, да? Но такова привычка наша, свой новый мир строить на руинах прошлого мира, а прошлый мир, естественно, надо обязательно сжечь дотла. И вот я вижу этих людей... Некоторые из них живут в России после того, как жили долгое время в Советском Союзе и почему-то не любят современную Россию и не хотят даже признавать себя гражданами России. Некоторые из них молятся на Соединенные Штаты Америки, это другие люди. Они считают, что Россия 90-х, это было какое-то потрясающее, замечательное время, когда открылось окно возможностей. Но только надо сказать, что открылось это окно возможностей для очень маленькой группы лиц, а большинство страдали, не получая ни денег, да, и ни славы, ни уважения, которые они на самом деле заслужили. Вот они обзывают об этом сказать, и вот они молятся на Запад и говорят, о боже, как бы здорово было бы вернуть 90-е, как тогда было хорошо. Ну, конечно, хорошо, когда тебе деньги приносят в коробках из-под ксерокса. И приносят много, и ты что хочешь покупаешь, куда хочешь летаешь, общаешься в высшем свете, ешь икру. Да, ну, самое оно замечательное. Хотя, кстати, сейчас икру может есть почти каждый, кто может ее купить. Есть дешевая икра. Китайцы мышей едят и саранчу, пишет Максим. Ну, только им и нравится, они поэтому и едят. Вы знаете, я видел, как некоторые люди за границей первый раз пробуют борщ, и у них что-то происходит странное с лицом в этот момент, им очень противно. А мы, вот, например, борщ любим, как и украинцы. Мы очень любим борщ, нам нравится. А я видел, как американцы пробуют борщ и делают... Как это можно есть? Что это за помой? сидят американцы, вот так вот, едят борщ. Найдите в интернете, американцы пробуют борщ, и все вам сразу станет ясный вид. Может, найдем, американцы пробуют борщ? Знаете, американцы пробуют борщ, вы поймете все. Противнее всего иностранцам квас, как я поняла, пишет Марина. Развал Союза для многих праздник. Союз — это дефицит товаров народного потребления, торжество нереализуемой коммунистической и социалистической идеологии, отсутствие личных свобод, в том числе на свободу выезда из страны. Мы живем сейчас качественно лучше, пишет Владимир. Владимир, вот как ни странно, хоть я и считаю, что Советский Союз разрушать не нужно было, а нужно было реформировать, я думаю, что мы сейчас живем лучше, чем в Советском Союзе. Ну, мне достаточно просто посмотреть на фотографии своих родителей и дедушек и бабушек, как они жили и как живу, примерно, я и мои друзья. Конечно, мне некоторые скажут, ну, ты сравнил, конечно, ты живешь-то все-таки в Москве, и работа у тебя, наверное, такая не сильная. Не сильная... Давайте так, работа-то у тебя, наверное, денежная, Леш, ты же, наверное, не будешь по себе мерить всех. В этот момент мне станет немножко неудобно, и я скажу, а, ну, наверное, вы правы в какой-то степени. Ну окей, но у меня же есть друзья не только в Москве. От холода тоже им плохо, пишет Андрей. Сколько людей, столько и борщей. Видимо, сделали невкусно, пишет Дмитрий. Сейчас посмотрим. Это мы были первые, вторым легче, пишет Надежда. Понятие хорошей жизни относительное, пишет Белый. Да, но в основном обычно речь идет о реализации тех потребностей, которые обозначены нижней ступенью в пирамиде Маслоу. Ну, собственно... поесть и где-то крыша над головой, чтобы была. Ну, вот и все. Ну, то есть человек должен чувствовать себя в первую очередь в безопасности. Он должен быть сытым, не умирать от голода, и у него должна быть некая крыша над головой, чтобы он мог там лечь спать, отдохнуть и потом, значит, на следующий день уже пойти заниматься своими делами спокойно. Безопасность. Еда, кров, все. Вот это главное, наверное, базовое, что нужно для человека. Потом уже речь идет о неких свободах, свободе самовыражения, искусстве и прочее. Но это следующие ступени. И, как ни странно, они не всем нужны, эти ступени. В большинстве своем людям достаточно вот этих первых каких-то ступенек, где речь идет о том, чтобы обеспечить просто их качественную жизнь. Качественную с точки зрения еды и места пребывания. Ну что, мы нашли, как иностранцы пробуют борщ? Не смогли? О, боже. Напиши, иностранцы пробуют борщ впервые. Может, это не американцы, может, какие-то другие. Давай-давай, средний класс, порассуждая о качестве жизни населения с оглядкой на свой среднеклассный круг общения, пишет Савелий. Вот ездил к родителям в Оренбургскую область, посмотрел, как живут люди не в Москве. Ну, что сказать, да, по меркам столицы небогато, но в целом у всех есть автомобильчики какие-никакие. У кого Ford, как он называется-то, Focus, у кого Fusion, у кого Kia, как он там, Kia Rio, у кого Solaris, у кого-то что-то получше есть, у кого-то что-то похуже. Кто-то, конечно, ездит на нашем автопроме. Домики, ну, домики неплохие, так в целом продают люди. Если на два хозяина дом, то половинка продается примерно за 2 миллиона. Если дом на одного хозяина где-то в 200-250 квадратов, где-то 3,5 миллиона домики продаются. Газончики люди сажают сами, деревья облагораживают, и из карагачей, вяз мелколистный по-научному, делают такие вот красивые шары. Шары делают, кто-то наоборот кубы делает, ну, в общем, красиво, приятно. Когда по выходным, на выходных ты проезжаешь по центральной улице района, там магазины. Магнит вот так стоит и Пятерочка рядом. Еще в районе есть район 6 тысяч населения, центральная вот часть его, 6 тысяч населения. Поселок точнее, а район, по-моему, около 30 тысяч населения. Еще есть магнит и еще есть одна Пятерочка немножко в другом месте. Но вот в самом центре стоит магнит, Пятерочка, с другой стороны рынок, пивной магазин какой-то там, ну, чисто алкогольный. И вот когда ты едешь, ты видишь, как запаркованы машины возле этих магазинов. Какие, во-первых, во-вторых, как они запаркованы? Они запаркованы так, что тебе нет места запарковать свой автомобиль. Это во-первых. И во-вторых, в основном это какие-то простенькие, но, так скажем, корейские, японские и даже частью немецкие автомобили. Вот как загибается страшная провинция, как она ужасно живет и ждет, что вот какой-нибудь человек в Москве со всем состраданием к ним отнесется и, значит, наладит их жизнь. Вот примерно такую я провинцию увидел, как она там загибается страшно. Что касается посланий к москвичам, могу вам передать дословно от одного жителя села. Я говорю, ну вот в Москве беспокоятся относительно того, как живет провинция, на что мне было сказано. Передай, пожалуйста, москвичам, чтобы они перестали о нас беспокоиться. И самое главное, к нам не лезли. Вот какая-то такая история. Жизнь в России глазами человека, который редко пересекает МКАД, и максимум, как он пересекает МКАД, это либо на электричке, либо на своем автомобиле до своей дачи, которая находится в удалении 30-70 километров от Москвы. В общем-то, это, конечно, интересно послушать о том, как живет Россия, но вряд ли это сильно информативно, то есть, ну, понимаете, какое дело. Вряд ли это сильно информативно. Предлагаю вам, кстати, тем, кто не считает, что провинция сильно загибается, съездить в Саранск. Приятный очень город. Я два раза в нем остановился за эту поездку. Мне очень понравился он. Все жалуются на жизнь, а во дворе машину негде поставить, пишет Эмилио. О, это про московские дворы вы сейчас. А может, в провинции закредитованы, пишет Марина? Естественно, закредитованы. Я же не говорю, что они купили это все на свои деньги и живут прям сплошь на свои деньги. Так и в Москве все закредитованы. Я думаю, что если сегодня взять и отменить кредиты и забрать все те автомобили, которые куплены в кредит, у тех, кто ездит по Москве, у нас очень свободные дороги получатся с вами, и можно будет не строить дополнительных трасс, и экология сразу наладится, но это отдельный разговор тоже, да? Потому что закредитованность, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, кредит — это и есть движок капитализма. Как бы это странно ни звучало, но именно кредит позволил капитализму развиться до тех огромных масштабов, до которых он развился. На этом построена вся капиталистическая система и весь рынок. Кредит. Вот и все. Так что, когда вы говорите о том, что это все закредитовано, не забывайте, что весь Запад тоже закредитован сплошь. Вообще. Весь. Это все прекрасно. На 8 тысяч рублей пенсии, на доход хозяйства на 20-30 тысяч рублей. Липецкая область. Так, пишет Рамуальд. Так-то оно так, да трошечки же не так, Рамуальд. У нас один человек в нашем районе, где живут мои родители, пошел на выборы. У него хозяйство, ну, как это сейчас у нас называется, фермерское хозяйство. Он зарегистрировал свой доход годовой, личный. Ну, потому что обязан человек, который идет во власть, регистрировать свой доход. Ну, и показывать этот доход перед тем, как он становится властью. 42 миллиона рублей зарегистрирован доход у этого человека. Лично, себе, в карман конкретно. Это не обороты, это доход. Сколько заработал? 42 миллиона рублей за год заработал человек, который владеет хозяйством. Такой вот, скажем, фермер современный в Оренбургской области. Что выращивает? Да, разное. Подсолнухи, пшеница, всякое такое. Кто-то свинку держит там, кто-то коровки какие-то, лошади бывает. 42 миллиона. Вот и все. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А у работников этого фермера какой доход, пишет Дмитрий, спрашивая меня про того фермера, который собирается в главы и зарегистрировал себе доход на 42 миллиона. А это в том, в тех далеких краях, где живут мои родители, в общем. Да какой у них доход? Доход у них такой же, как всегда был, низкий. Но они недовольны. И знаете чем? Ой, вы будете смеяться, потому что участника невозможно украсть. Представляете, как и удивительно. То есть все эти люди, там есть колхозники и так далее, они и раньше работали и получали небольшие деньги и все такое. И в целом вряд ли когда-то видели какие-то внушительные суммы в виде заработка собственного. Но сейчас они недовольны. А недовольны они тем, что ничего не унесешь. Ну, вообще ничего. А если кто-то и пытается где-то что-то унести, это сразу же выясняется, потому что частник, внимание, очень сильно наблюдает за тем, чтобы у него никто и ничего не унес. Это очень такой важный момент, когда у тебя твое, и этим твоим кто-то пользуется для того, чтобы у тебя твоего стало больше, да, ты очень сильно следишь за тем, чтобы у тебя твоего не стало ни в коем случае меньше. Когда ты набираешь наемных служащих и распоряжаешься не своим, ты не так сильно переживаешь, унесет кто-то копеечку какую-нибудь где-нибудь или не унесет. А вот когда ты распоряжаешься собственными средствами, когда ты платишь за все сам, тут уже совершенно другой подход. Тут уже совершенно другой подход. Это как, может быть, кто-нибудь когда-нибудь пытался строить дом сам, да? И не отдать это все на откуп какому-нибудь, какой-нибудь строительной бригаде и закупки, например, и все остальное, а проследить за тем, чтобы закупки были правильные, в нужном количестве, да? Чтобы плитки не покупали в полтора раза больше, чем нужно, а то и в два раза, а потом просто половину увозили. Чтобы в бетон не подсыпали песок, когда будут, например, из этого бетона стену делать, чтобы, ну, не подсыпали туда песочек, не разбавили, а половину бетона не увезли. Когда ты сидишь и за всем этим смотришь, совершенно другого качества строения получается, знаете ли. А вот когда это чужой бетон, чужой песок, чужой кирпич, чужое все, ну что ж ты так будешь сильно стараться за этим наблюдать и изо всех сил прикладывать все мощности своего организма для того, чтобы проконтролировать, не дай бог, где кто как смухлюет. Да плевать тебе, это чужие деньги, ты... полглаза смотришь за ними, а за своими ты смотришь в три глаза. Два на лице и один вот здесь, вот на лбу, вот он третий открывается, с чакрой вместе открывается третий глаз. Ты смотришь на все и сразу. А? У шамана-то три руки и крыло из-за плеча. Вот так и появляются цапки и кущевки, пишет Смит. Комбайнеры-трактористы в колхозах зарабатывали очень прилично, пишет Алла. Да, только комбайны сейчас другие, Алла. Не ровень им те комбайны, которые были раньше. Сегодняшние комбайны работают дольше, в любую погоду, с кондиционером, с музыкой. И требуется гораздо меньше работников для этих комбайнов. И как бы это странно ни звучало, ехал я по полям и лесам, да, ну, в основном по полям бескрайним нашей родины, и видел, что все уже собрано и упаковано. А где-то и увезено уже с полей. Все, вся та самая пшеница, из которой нам будут делать макароны, хлеб и разные хлебобулочные, ладно, мучные изделия, так скажем, из муки. Да и саму муку, кстати, из этого будут делать. Все собрано, все убрано и высеивается заново для того, чтобы успеть собрать второй урожай. Вот что самое интересное, они собираются собрать второй урожай, как я понял. Вот так. И никаких, я уже повторяю еще раз, да, никаких студентов, никакой борьбы за урожай, никаких людей, которых нужно собрать вот здесь с улиц Москвы или других городов, чтобы они спасли там посевную или уборочную. Вообще тишина. Давно ли вы участвовали в какой-нибудь посевной или уборочной? Вот у меня каждому жителю Москвы и не только Москвы вопрос. Давно ли вам приходилось это делать? Ответ. Да, может, и не приходилось никогда. Потому что все как-то оно сеется, убирается и без того. И самое, что интересное, отправляется на экспорт. И самое интересное, что этот экспорт растет. Без всякой помощи и борьбы и войны за урожай. Битвы, о-о, битвы за урожай. Никакой битвы, просто работают мужики. И все, и все. Хорошая техника, и все у них в порядке. Кстати, с преображением Господним яблочный спас, пишет Назгул. Спасибо большое, Назгул. Передаю всем поздравления, всем верующим людям. У себя на даче весной, пишет Лимузин. Из полей доносится налей, пишет Александр. Нам все идет на экспорт, пишет Сергей. Да ну, в следующий раз будете покупать итальянские макароны, в кавычках, посмотрите, где они производятся, эти итальянские макароны. С удивлением можете найти там надпись «Оренбургская область», потому что твердые сорта пшеницы у нас вот в Оренбургской области. Ну, не только в ней, но, значит, в Оренбургской области выращиваются. На экспорт в основном идет разговор про фуражное зерно, вот это все. Насколько я знаю. Ерунду мелите! Ну, конечно, Алла, я мелю ерунду. Давайте-ка прочитаем. И сейчас были бы другие машины, время течет, техника развивается. Были бы. Ерунду мелит тот, кто говорит «были бы». Понимаете, в чем дело? Я исхожу из того, что есть, а вы исходите из того, что вы себе нафантазировали. Очень интересно, я же говорю, жить в мире фантазии некоторых людей. Но не хочется. 7373948. Я лучше тогда Пушкина почитаю. Вот у него сказки интересные. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей. Меня зовут Шамиль, я вот житель Подмосковья. И живу, ну, в сельской местности, в деревне.
Да.
Недалеко от города. Да. И вот когда мы построили дом, это было лет, наверное, 20-25 назад, вокруг поля были все засеяны. Кукуруза, подсолнечник на вот силос, на зеленый корм там, я не знаю. Чего только не было. И поля такие были, знаете, мелиоративные, то есть были проложены трубы, все это поливалось. Вокруг у меня мама работала в лаборатории молочного комбината. Вот. В каждом поселке, в каждой деревне было стадо.
Так.
И коровники, и телятники, и все. Сейчас же полная тишь да гладь.
Так. А это много километров-то от Москвы?
Это 80 километров в восток, Орехово-Зуевский район.
Mm.
Вот. Ничего нету. Поля бурьяном заросли.
Надо вам доехать, надо вам доехать до тех областей, где это все выращивается.
Да, вот я был, как говорится, у батьки в Белоруссии полтора года назад. Вот у меня где,
да
как говорится, челюсть отвисла.
Да нет, вы не туда поехали. Вот смотрите, я вам читаю. Потенциал экспорта зерна из России в 2021-2022 сельхозгоду составляет 51 миллион тонн при прогнозе в 48 миллионов в 2020-2021. Это министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна сообщила. 51 миллион тонн зерна экспорта. Он же не в Белоруссии, да? Вот это вот, оно же не в Белоруссии.
Нет, я знаю, мы сейчас лидеры, и урожаи хорошие, и ну, все. Но обидно, я говорю, что Подмосковье вот так.
Нет, Подмосковье было и молоко свое, очень дорогое. И... Подмосковье очень дорогая земля.
Нерентабельно,
все.
Короче.
Да, это дорого просто уже, да и все. Конечно, ну, все в Подмосковье, спасибо большое, что делают? В Подмосковье строят себе домишки уже люди, да, коттеджики какие-то. 80 километров на восток, это, конечно, не самое приятное в плане, ну да, там, перспективное направление, насколько я понимаю. Но, тем не менее, если запад, если север, если даже юг, да как-то люди там домики себе строят, 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 строят. В общем-то, Доцкат, это вообще все жилая зона. То есть я не представляю себе человека, который, и дальше Доцкат тоже, который будет вдруг поля какие-то засеивать на этой земле. Она реально золотая. Там, ну, например, я смотрел, 6 соток могут стоить 5 миллионов рублей. Это подальше когда? Подальше и не самое такое, это не люксовые какие-то поселки или что-то подобное. Так-то оно, пожалуйста, и 100 миллионов может стоить, и сколько угодно. Ну, так вот, нормальная обычная земля, 5-6 миллионов рублей стоит 6 соток. Ну, какое зерно? Вы никогда зерном с такой земли золотой не снимете столько урожая, чтобы это отбить. Поэтому вот эти поля, где выращивается зерно, они, конечно же, не вот в этом ближайшем Подмосковье замечательном, потому что все, эта земля уже рассматривается как земля под индивидуальное жилищное строительство, по факту. А как еще? Кроме зерна, еще что выросло? В селах нет ни коров, ни свиней. Все из порошка импортного, пишет Али. Али, ну, заявление интересное, но мне кажется, вы бы могли и посмотреть. Давайте посмотрим. Экспорт мяса. Я вот когда захожу в магазин и смотрю мясо, в основном наше оно мясо. Ну вот, день назад новость. Деловое ТВ сайт. Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта мяса и мясопродуктов из России. Россельхознадзор, информационная система Россельхознадзора зафиксировала, что с начала текущего года по состоянию на 8 августа из России и за рубеж отправлено 351 тысяча тонн подконтрольного, ну, в общем, мяса, видимо. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда удалось экспортировать 340 тысяч тонн, не просто тонн, а тысяч тонн. Экспорт говядины вырос в 2,6 раза, свинины на 27%, конины в 33,1 раза. Основным покупателем говядины, основной покупатель Китай, 11,2 тысячи тонн с 1 января по 8 августа 2021 года. Это они только купили. Российскую свинину предпочитают во Вьетнаме 40 тысяч тонн, а любители отечественной конины проживают в Казахстане 751 тонна. Вместе с тем, за указанный срок поставщикам готовой мясной продукции удалось реализовать 40 тысяч тонн значит, продукции этой, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Главными импортерами данного вида продукции являются Казахстан 24 тысячи тонн, Украина 6 тысяч тонн и Азербайджан 2,8 тысяч тонн. Вот вам мясо, да? Ну, то есть, вот, Али, вам лень было, видать, да, зайти в интернет и вбить экспорт мяса России. Вам лень было, вам хотелось мне написать и написать что-нибудь из разряда. Ну, я даже заново прочитаю, чтобы вы понимали, насколько вы не попадаете. Кроме зерна, что еще выросло, в селах нет ни коров, ни свиней, все из порошка импортного. Вот видите, Али, Казахстан наше мясо покупает, Украина наше мясо покупает, Азербайджан наше мясо покупает, Китай наше мясо покупает, Вьетнам наше мясо покупает и будут покупать. И вы скажете, ничего себе, Казахстан покупает у нас конину? Вы знаете, и даже я удивляюсь, когда читаю эту информацию, потому что в Казахстане поля такие, что там коней, да хоть сколько разводи, хоть сколько вообще разводи. И, в принципе, традиционное мясо для Казахстана — это конина. Но что-то вот покупают у нас казахи конину, уж не знаю почему. У селян нет хозяйства, пишет Али. А я вам и не сказал, что это какие-то люди, которые там, условно говоря, ведут свое подсобное хозяйство, да? У моего друга, лично у моего, который живет там же, где живут мои родители до сих пор, в их семье была корова, была птица, и много чего еще было, и свиней они держали. Сейчас никто этого ничего не держит. А знаете почему, дорогие друзья? А я вам отвечаю, почему. Потому что открылись магазин «Пятерочка» и магазин «Магнит». Один, второй, третий и четвертый. И там, вот ты выращиваешь курицу дома, а она выходит дороже, чем в магазине. Потому что, когда производство идет промышленное, удается демпинговать цены. То есть вырастить курицу самому сложнее и дороже. Продать ее кому-то вообще невозможно. Знаете почему? Потому что та курица, которая уже разделанная лежит в магазине, она так селекционирована и так выведена, чтобы быть мясной, да? Вот она мясная, большая, крупная. А та курица, которую ты выводишь у себя в курятнике, выращиваешь, она худая, практически без мяса. Но и без антибиотиков, кстати, надо отметить. Она очень экологически чистая, но абсолютно невозможно ее есть. Максимум, на что она годится, это первое, яйца, которые она несет, но яйца можно тоже купить. И второе, это суп из нее варить. И варить придется долго, если вы хотите все-таки это мясо есть. Если вы не хотите его есть, то можно не так долго варить, и мясо просто это отдавать собакам. Сравнил домашнюю курицу с магазинным барахлом, пишет Дмитрий. Да, ведь я выращивал домашнюю курицу, Дмитрий, в отличие, наверное, от вас. Вы-то, наверное, у нас теоретик. А я-то, наверное, практик. И я очень долгое время сравнивал домашнюю курицу с магазинной. При том, что магазинная, конечно, не экологичная. Абсолютно негуманное отношение к птице проявляется вот в этих всех местах, где выводят эти птицы. Если кто-то увидит когда-нибудь кадры из этих питомников, как это назвать? Птичников. Птичников назовем это все. Значит, вам это не понравится. Это ужасное зрелище, но... Есть домашнюю курицу невозможно. Вот прям невозможно. Вот хоть что вы мне говорите, вот невозможно. Более того, та корова, которая обычно содержится в селе, это корова, которая, в общем-то, молочная. Она должна молока как можно больше приносить. А молочная корова обычно не мясная. И, соответственно, говядину, которую мы получаем от такой коровы, есть... Ну как? Ну, я ел. Но когда мне показали, что есть мраморная говядина, я резко перестал есть ту говядину, которая не мраморная. Потому что лучше я буду меньше есть, но мраморную. Потому что есть мясные, сорта, породы, породы коров, а есть молочные, и вот ничего ты с этим не сделаешь. И получается, что вести свое вот это вот подсобное хозяйство домашнее зачастую просто невыгодно. Лучше устроиться где-нибудь еще на какую-нибудь работу, подработку, что-то еще, и просто купить это все. Потому что очень много труда требует ведения вот этого хозяйства. С коровкой-то надо встать очень рано, подоить ее надо в нужный момент, отправить ее, довести до пастуха, чтобы он ее увез, увел туда, в поля. Потом ее нужно забрать. За ней нужно следить, за самой коровкой, и, внимание, нужно следить очень тщательно за ее выменем. Потому что коровки имеют свойство болеть, у них может быть мастит. А если у нее будет мастит, а ты это профукал, то молочко твое будет немножечко с гноем. А это, согласитесь, неприятно. А уж избавиться от навоза в молоке, ну хотя бы частички его, Как бы ты ни мыл вымя коровье, все равно частички какие-то мелкие, глазу не видные, да? Вот под микроскопом только, которые ты увидишь, они будут. Вот избавиться от этого практически невозможно. Если кто-то когда-то из вас пил деревенское молоко, а я его пил все детство, вы знаете, что у деревенского молока есть особый запах и особый вкус. И не молока это вкус. И не молока это запах, это чего-то дополнительного. Чего-то дополнительного, да. И еще, если вырастешь курочку, а то передохнут все на полпути. Вороны, кошки, наркоманы, бывало и такое, пишет Панк 13. А то подморозилась курочка, да сдохла. Есть ее уже не будешь. Сделать с ней ничего невозможно. Просто берешь ее и на помоечку окоченевшую несешь. А что поделать? А когда ты выводишь цыплят, а я выводил цыплят самостоятельно, будучи еще ребенком, ну, подростком, а половина из них да возьмет да подохнет, а они такие маленькие, приятные и замечательные, а как их жалко. А когда ты вот из такого маленького индоутенка, посмотрите, покажи бы, и в интернете успеем, как выглядит индоутенок. У нас меньше минуты, индоутенок. Такой маленький он, красивый, у него клювик такой, аккуратненький, желтенький. Прям хочется за этот клювик взять. Когда ты из него вырастил индоутку огромную, и тебе нужно ей отрубить голову. Тебе. Вот ты его вот таким маленьким у бутылочки с водичкой. Да, показывай. Вот он, индоутенок. Вот он какой приятный. Вот ты из такого маленького вырастил огромную утку. Ты его грел вместо мамки его. Водой, которую ты набирал в бутылочку, и вот так вот оборачивал полотенчиком, чтобы ему было тепло. Ты вот его вырастил, отруби ему голову. Отруби ему голову. А теленка, которого ты вырастил, отруби ему голову. Попробуй. Романтика деревенская, она всегда романтика, пока ты с ней не столкнешься лицом к лицу. Все там немножечко по-другому. Не так, как это описывают в некоторых книгах. 10:55. Дальше послушаем о кино. А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.